Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично всякую невнимательность Твоему Святому Духу. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствия, были невнимательны к просьбам и наставлениям. Мы каемся во всякой суете, которую мы допускали в свою жизнь. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает каждому из нас лично во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое помазание, за Дух Господень. И мы верим, что мы не останемся прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от рабства проклятий, от действия мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем свою свободу и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Духом истины Ты наставишь нас на всякую истину. Возвестишь каждому из нас наше будущее. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем это с благодарением. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. А я беру власть над всяким раздражающим бесом, над всяким угнетающим бесом, над всяким бесом, затмевающим умы присутствующих, и приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем эту свободу и благодарим Тебя за эту свободу. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте. Мы принимаем с благодарением действие Твоей силы. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем, что Ты будешь направлять и вести каждого из нас, чтобы мы выполнили свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, отметьте себе уровень 2, урок по счету 12. Урок по счету 12. Сегодня мы начинаем с вами серию уроков, связанных с местом реализации призвания. Место реализации призвания. Очень интересная тема и цикл уроков очень важный. Потому что на сегодняшний день у верующих сложилось такое представление, и оно общепринятое, что если вы где-то родились, если вы где-то работаете, если вы где-то живете, если вы где-то прописаны, что именно это является то место, где вы должны реализовать определенный Божий план. На сегодняшний день бытует такое мнение, и это мнение больше связано с тем, что люди не знают, как принимать от Бога. Ни место прописки, ни трудовой стаж, ни очередь на квартиру, ни то, где вы находитесь, живете и все остальное является определяющим в том, где вы должны реализовывать Богом определенное призвание. Воля Божья и призвание являются определяющими. Просто за время жизни в мудрости земной мы настолько привыкли к определенным мудростям земным, что не обратили внимания, что Божье призвание имеет и место его реализации. Божье призвание имеет и место его реализации. Поэтому в сегодняшнем уроке мы начнем серию уроков, которая связана именно с местом реализации призвания. Поэтому сегодня у нас удел, тема удел, первая часть. Место реализации призвания или удел. Удел. В предыдущих уроках мы с вами говорили о том, что человек является духовным творением, который облегся при помощи чрева матери в плоть и Плоть его сделала очевидным в естественном физическом мире. То есть своим телом вы находитесь в естественном физическом мире, своим духом вы находитесь в сфере духа. Также мы говорили о том, что призвание – это задание от Бога, которое расписано во времени и последовательности их реализации. И также мы говорили о том, что каждому Божьему заданию определено время его реализации. И также мы говорили, и будем об этом говорить, место его реализации. Поэтому сегодняшний мы начинаем с вами цикл тем, которые связаны именно с местом реализации вашего призвания. То, что вы живете в Киеве, прописаны в Киеве, поверьте, это вообще ни о чем не говорит. Это лишь говорит о том, что ваше тело прописано в Киеве. Ваше тело, но не ваш дух. Ваш дух вполне возможно прописан где-то в другом месте. Хорошо. Поэтому можете сразу себе записать первый основной тезис. Это что призвание имеет Богом определенное место его реализации. Призвание имеет Богом определенное место его реализации. И мы возьмем базовый стих. Он у вас будет как базовый. Это Деяния, 17 глава, 26 стих. Бог говорит, или написано там. От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Дальше. Назначив. То есть, заметьте, это должен быть не выбор человека. Здесь слово назначив. Он произвел весь род человеческий и назначил. Это говорит о том, что у каждого человека, как участника рода человеческого, не должно быть в этом плане своей точки зрения, потому что он назначен. Назначен предопределенные времена или временные расписания для всего, всему свое время и время всякой вещи под солнцем, и пределы их обитания, или территории их обитания. То есть в свете этого местописания мы видим, что пределы обитания и время появления призвания уже назначены. Поэтому рождение для каждого из нас воплощение во плоти – это лишь время прихода призвания на землю. Но коль ваше призвание пришло на эту землю, то ему определено и место реализации. И оно не связано с пропиской, вашей пропиской или пропиской ваших родителей. Сознание все необходимое, чтобы запутать людей и создал систему, которая, цель которой не послушание Богу и его плану. Потому уже есть определенное Богом время прихода призвания на землю, и уже есть Богом определенное место его реализации. Предопределенные пределы их обитания. Или удел. О чем мы и будем говорить. Что такое удел? Мы сейчас небольшое проведем исследование. Чтобы понять, что такое удел, мы возьмем общеизвестный термин «земельный удел». Это знакомо больше всего. Земельный удел – это определенный участок земли, границы которого уже определены и указаны. На сегодняшний день используется такой термин, как кадастровый код, который присваивается определенной территории земли, с которой фиксируется со спутником и вносит как кадастровый номер в кадастровый план. Это земельный удел. В каждом государстве есть границы. Они также являются территориальным обозначением удела государства. То есть, говоря об уделе, мы не будем говорить о чем-то неопределенном. Если вы не знаете место реализации своего призвания, это не значит, что удела для вас не существует. Это лишь говорит о том, что вы не знаете его в своем уме. Но мы с вами говорили, что если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что вы этого не знаете в своем духе. В своем духе вы знаете, кто вы есть. Потому что Писание говорит, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Итак, удел, мы говорим про удел, это прежде определенное для кого-то или чего-то. В нашей теме, говоря о месте реализации призвания, мы использовать будем термин удел, в первую очередь говоря о какой-то территории. Это может быть страна, это может быть город, это может быть поселок, это может быть село, это может быть Богом определенное место для реализации вашего призвания. Для реализации вашего призвания. Хорошо, и мы с вами совершим экскурсию во времени, обратимся к самому началу, потому что нам нужно знать начало, откуда стал возникать вопрос, связанный с уделом. И, конечно, мы начнем с книги Бытие. Потому что, начиная с книги Бытие, уже просматривается эта мудрость. Мудрость, связанная с уделом, как место реализации призвания. Бытие, 2 глава, 15 стих, написано. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». То есть, заметьте, Бог сотворил человека, призвал его к определенной миссии и поместил на определенном участке земли. То есть, уделом реализации призвания Адама была вся земля. Он стоял во главе рода человеческого. Бог поставил его, помазал его для того, чтобы он стоял во главе рода человеческого. И местом реализации призвания Адама была вся территория земли. То есть это очень важно знать. То есть Адам был помазан быть успешным на этой территории. Возникает вопрос, когда Бог утвердил для Адама эту территорию земли как местом реализации его миссии или его призвания? Возникает вопрос. Послание к евреям, 4 глава, 3 стих говорит, что дела Божьи были совершены еще в начале мира. То есть место реализации призвания Адама определялось Богом еще задолго до того, как Адам был воплощен. Когда Адам был воплощен, место реализации его призвания уже было известно. То есть возникает вопрос, когда утверждается место реализации призвания каждого духа, который должен в свое время воплотиться? Когда он воплощается или задолго до этого? Учитывая мудрость Божию, что дела Божьи были совершены еще в начале мира, несложно догадаться, что миссия для каждого духа, а именно место реализации каждого призвания, определяется Богом еще прежде создания мира, чтобы во всем был порядок. Я хочу немножко сбалансировать определенные вещи для каждого рожденного свыше, чтобы вы понимали. Каждый рожденный свыше, где бы он сейчас ни находился, он имеет доступ к благословению. То есть это не значит, что если вы сейчас не находитесь в своем уделе, то вы не имеете доступа к Божьему благословению. Вы имеете доступ к Божьему благословению. Когда я говорю о реализации призвания и Богом определенное место для реализации призвания, я в первую очередь говорю о том месте, где вы будете действовать в силе Духа Божьего. Божье обеспечение вы можете иметь в любом месте, даже когда вы живете не в Богом определенном месте. Вы будете иметь Божье обеспечение. Но силу и обеспечение служить в этой силе вы будете иметь только в своем уделе. Всегда об этом помните. Сейчас вы можете принимать от Бога обеспечение, что касается для себя. Но давать многим народам взаймы и быть благословением для многих народов вы можете быть только в том месте, где вы призваны быть. Сила для реализации вашего призвания и обеспечение для реализации вашего призвания у вас будет в месте реализации вашего призвания. Вы должны всегда об этом помнить. Это напрямую связано с тем, что многие люди узнали свое призвание, но не спросили у Бога место реализации их призвания. Поэтому, зная название своего призвания, зная, кому, к чему они призваны, но не зная места его реализации, они стараются реализоваться там, где они живут. И ничего не получается. Они не могут понять. Но я же знаю, к чему я призван. Я же знал четко, к чему Бог призвал. Но почему у меня ничего не получается? Они узнали призвание, но не узнали место его реализации. Поэтому вот эта мудрость земная, прописка, место жительства и многие вещи с этим связаны, они тормозят людей. Тормозят. А некоторые имеют определенное волнение. А брат Олег, а вдруг я спрошу, а он мне скажет поехать в село Велика-Хата. А я не хочу ехать в село. Во-первых, моя жена туда не поедет. Поймите, если вы решили двигаться в послушании Богу, то вам нужно просто определиться, кого вы слушаете. Потому Иисус, понимая, с какими трудностями будет сталкиваться человек в призвании, сказал, враги человеку, домашние его. Враги в том случае, когда они идут вразрез. А очень часто они идут вразрез. Не потому что правильно понимают, что это правильно. Нет, потому что не ведают, что творят. Потому люди, которые узнают свое призвание уже в зрелом возрасте, я имею в виду в возрасте, когда они создали семью, когда у них есть дети, сталкиваются с более серьезными проблемами, чем те люди, у которых еще нет семьи. Те, которые могут взять эту торбочку в руки и поехать туда, куда Бог их направляет. При этом ничего с собой брать не будут. Но если вам придется взять еще торбочку своей жены, торбочку своих детей, а у жены 5 торбочек, вы сами понимаете, что жена захочет, чтобы приехать туда, и там был комфорт и удобство. И вы этого не можете гарантировать, и вот тут-то все и начинается. Поэтому это очень серьезная тема, и отсутствие понимания в этой теме, у многих верующих рождаются конфликты в семье. И некоторые конфликты заканчиваются разводами. По простой причине. Разводами. Причина одна. Невежество. Невежество, которое на сегодняшний день в этом вопросе, в вопросе места реализации призвания, поверьте, очень распространенное. Очень распространенное. Хорошо. Поэтому я внес определенный баланс, что обеспечение от Бога вы будете иметь в любом месте. Обеспечение от Бога для вашей жизни. Что же касается многим народам, это вы будете иметь только в месте реализации вашего призвания. Удел, определенный Богом, вначале не будет, будет отличаться не сколько внешне, сколько событиями. То есть, когда вы придете в место реализации вашего призвания, внешне он ничем не отличаться будет от какого-то другого места. Но события и переживания Бога в этом месте у вас будет особенное. То есть, вас начнут сопровождать в том месте особенные события. Давайте вернемся в книгу Бытия. Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить». Но что сделал Бог перед этим, как поселить человека в саду Эдемском? Писание говорит, он благословил его или помазал его всем необходимым для выполнения его призвания. Адам получил землю в удел, как место реализации его призвания. На сегодняшний день все люди рождаются в уделе Адама. Слава Богу, что Иисус, последний Адам, он вернул человеку удел или вернул человеку землю, которая предназначена для человека. Но почему с момента или почему на земле на сегодняшний день существует такая неразбериха в отношении места реализации призвания? С момента грехопадения все люди стали искать место жительства, место реализации, не исходя из воли Божией, а исходя, насколько им комфортно или комфортно ихнему телу. Я приведу вам такой пример, чтобы вы понимали. Этот пример хорошо видно с Лотом. Как Лот выбирал место своего жительства? В Писании написано, он поднял глаза, посмотрел вокруг и выбрал. На сегодняшний день все передвижения по земле, движения на земле, миграции по земле, эмиграции по земле, они совершаются из учета, где кому удобно жить. Редко, когда кто спрашивает у Бога, Бог, а где бы ты хотел, чтобы я жил? Где бы ты хотел, чтобы я работал? Где бы ты где хотел? То есть редко, когда спрашивают, даже верующие, они спрашивают у Бога об этом в самую последнюю очередь, когда они лет 10 побьются головой об стенку. Тогда они взывают Богу и говорят, Господи, что же я все-таки должен делать, если столько времени я безуспешен во всем, что я делаю. И тогда Бог им говорит, а я вообще никогда не планировал, чтобы ты здесь жил, чтобы ты здесь работал. Я всегда ожидал тебя в таком-то городе. Так что ж ты мне сразу не сказал? А ты сразу и не спрашивал. Ты сразу взялся делать то, что я тебе сказал, но не спросил, где я тебе сказал это делать. Очень важно всегда уточнять, где. Потому что Божий замысел не изменился. Бог как от начала определил место реализации вашего призвания, так оно всегда и будет. Иеремия 29 глава 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть грехопадение Адама, оно внесло искаженное представление о том, где человеку жить. Бог определил пределы обитания каждого человека. Грехопадение внесло искаженное представление. Каждый человек стал сам выбирать, где ему жить. Об этом говорится в книге Бытие, 6 глава, 12 стих. Писание говорит, что «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть люди стали сами решать, где им жить, что им делать. В вследствие отделения от водительства Божьего, посредством греха, человек стал сам самостоятельно определять свое место под солнцем. И 6 органов чувств, естественно, в этом вопросе стали руководящими органами. Политика, экономика – это все на ту же кучу. И как я сказал по поводу Лота, я все-таки прочитаю этот стих, Бытие 13 глава, 10 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся от Сигора орошается водою, как сад Господень, как земля египетская. То есть он посмотрел и увидел то, что приемлемо для его плоти. И он не руководствовался Божьим планом. Знаете, сатана постоянно вешает свои лозунги в жизни каждого человека. Один из таких лозунгов, очень распространенных, даже среди верующих, «позаботься о себе сам». То есть в какой-то степени мы стали в кавычках самостоятельны. Самостоятельных людей не существует. Человек не суверен. Позаботься о себе сам. Но человек не может позаботиться о себе сам, потому что он не суверенное творение. И есть только одна личность, которая знает место реализации призвания каждого человека. Как мы уже читали, что Богом определены пределы обитания каждого человека. Поэтому в сегодняшней теме, я сделал такое небольшое вступление, в сегодняшней теме мы будем говорить или рассматривать определенную Богом мудрость, из которой мы увидим, что место реализации каждого призвания уже давно существует. И увидим, что все-таки мы будем иметь в этом месте реализации нашего призвания. Конечно, для этого нам нужно взять определенный образец. В Библии есть 2 образца, ярких образца, которые мы будем рассматривать по очереди. Первый образец, который мы будем рассматривать, это народ Израиля. Второй образец, который мы всегда будем рассматривать, это Иисус. Народ Израиля очень яркий образец воли Божьей в отношении как народов, так и одного человека. Вы знаете, что Божье отношение к Израилю было как к одному человеку. Бог так и сказал в отношении народа Израиля. Израиль есть сын мой, первенец мой. Почему он сказал первенец мой? То есть говорит, он буквально сказал, с его я и начну. Подождите, если с его начну, то значит дальше продолжим. Он есть первенец, то есть тот народ, с которого Бог начал определенный свой промысел. Почему народ Израиля называется избранным? Потому что он определен тем народом быть, с которого Бог начал что-то делать. Но начал для всех народов. Поэтому с первых всегда и спрос больше. Это ответственность, а это не возвышение. Вот в чем проблема. Если кто-то становится первым, то он становится ответственным. Ответственным за всех остальных, кто идут за ним. Это ни в коем случае не возвеличивание. Хотя воспринято было как возвеличивание. Что, мол, все остальные, извините, подвиньтесь. Хорошо. Итак, мы будем с вами рассматривать 2 образца. Первый образец – народ Израиля. И в данном случае будем рассматривать его как одного человека, и как волю Божию для народа, так волю Божию для одного человека. И будем рассматривать Иисуса как образец, и в данном случае будем рассматривать как образец для каждого человека. Хорошо, будьте сейчас внимательны, потому что мы сразу переходим к Божьей определенной мудрости. И давайте, чтобы вам было яснее и понятнее, рассматривайте себя на примере народа Израиля, как одного человека. То есть, когда я буду говорить слово «Израиль», воспринимайте так себе лично. Когда я буду говорить в отношении Иисуса, воспринимайте к себе лично. Тогда вам будет проще увидеть себя и Божий план для вас в отношении места реализации призвания. Хорошо. Мы берем народ Израиля. Учитывая, что Божий план и его намерения были утверждены в его мудрости еще прежде создания мира, то мы можем смело сразу утверждать, что ни народ Израиля, ни земля Ханаанская не были случайностью. Это сразу можно утверждать. Мы можем смело говорить, что и народ Израиля, и земля Ханаанская были определенные Богом для явления воли Божией, как для народа, так и для каждого человека в отдельности. То есть Бог избрал народ Израиля, Бог определил землю Ханаанскую, чтобы на ихнем примере показать и научить всех народы, всех участников завета, как и что он делает и будет делать в жизни каждого человека. Поэтому мы будем с вами рассматривать народ Израиля как волю Божию для народа, народ Израиля как волю Божию для одного человека. И всегда смотрите это на себя. Давайте мы посмотрим, что Бог сказал Аврааму, так как Авраам является праотцом народа Израиля. Что Бог сказал Аврааму задолго до того, как у Авраама появилось множество потомков? С этих слов мы и начнем. «И сказал Господь Аврааму, знай, слышите, это Бытие, 15 глава, 13 стих, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». Вы понимаете, что мы пропускаем это через себя. Бог говорит Аврааму, что будет такое время, что потомки твои будут жить там, где я не планировал им жить. Слышите? Услышьте это. Еще раз прочитаю. Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. То есть Бог говорит Аврааму, что его потомки какое-то время будут находиться в земле, которую он для них не планировал. И дальше он говорит, с чем они столкнутся, когда они будут жить там, где он не планировал для них. Читаю. «И поработят их, и будут угнетать их». Заметьте, когда они будут жить в земле, которую он для них не планировал, они будут сталкиваться с определенными трудностями. И, конечно, если Бог говорит, что они в земле не своей, а он дает обетование Аврааму, то, естественно, что он будет выводить их из этой земли и вводить их в ихнюю землю. Об этом мы уже читаем слова Бога, сказанные Моисею. И в этом тексте хорошо видно, какую Бог приготовил всю такую землю для этого народа. Мы знаем, что Бог нелицеприятен. То есть, демонстрируя нам то, что Он приготовил для народа Израиля, мы можем смело видеть в этом, что такая же земля приготовлена и для каждого человека, и для каждого народа, потому что Бог нелицеприятен. Если Он что-то приготовил для одного, Он это приготовил для другого. Давайте посмотрим, что Бог сказал Моисею. Исход 3 глава, 8 стих. «И иду избавить его, то есть народ Израиля, от руки египтян, и вывести его из земли сей». Помните, что он сказал Аврааму? «В земле не своей». Это не их земля. «В землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Я хочу, чтобы вы это увидели. Заметьте, а Бог говорит Аврааму, что твой народ какое-то время будет находиться в земле, которую я для них не планировал. Там их будут порабощать и угнетать какое-то время. Но спустя какое-то время я выведу их оттуда и поведу в землю, которую я для них запланировал. И в этой земле для них течет молоко и мед. Помните, что Бог нелицеприятен. И являя свою волю в отношении народа Израиля, Он являет ее в отношении всех народов и в отношении каждого человека лично. Каждого. Другое дело, что все народы не организованы так, как в свое время был организован народ Израиля. Народ Израиля был организован вокруг одной личности. Потому Богу удавалось вести народ Израиля через эту личность. На сегодняшний день на земле нет таких народов, которые были бы организованы вокруг личности, которая бы была послушна Богу. Не существует таких народов. Поэтому все народы живут там, где они живут. И только один народ на сегодняшний день на этой земле, кругленькой земле, 7 миллиардов, только один народ на своем месте. Вы можете себе такое прикинуть? При 7 миллиардах и 100 тысячах народностей только один народ на своем месте. И вокруг него по этой причине и существует множество конфликтов. Но он является образцом. Как бы вы ни хотели, нравится вам или не нравится, он образец Божьего нелицеприятия. Поэтому мы смотрим, можно на народ Израиля, смотрим на него и смотрим, что это волеизъявление не только для народа Израиля, а для каждого человека, кто вступит в завет. И я могу смело через народ Израиля смотреть на себя. так как я являюсь обрезанным по духу. Я являюсь соучастник благодати, сонаследник с Иисусом. Я могу смотреть смело на себя так. И я собираюсь это делать, и я делаю это. Поэтому для меня народ Израиля – образец. Но не в целом образец как бы какой-то, какого-то послушания, проявления, потому что они редко когда были послушны Богу. Для меня народ Израиля в целом образец волеизъявления. Волеизъявления. Хорошо. Итак, возвращаемся к тому, что Бог сказал Моисею. Бог сказал Моисею, что я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, из земли не ихней, которую он для них не планировал, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. И вот какой нюанс возникает. Заметьте, когда Бог взял народ Израиля, вывел их из земли не ихней и привел их в землю ихнюю, она была занята. Знаете, о чем это говорит? Что когда вы решите все-таки войти в свое призвание и откликнетесь на Божий призыв, и вы приедете в город А, предназначенный для вас, вас там никто не ждет. Вообще вас там никто не ожидает, и вообще вас там никто не хочет видеть. Вы скажете, брат Олег, как такое у меня? Меня же Бог сюда привел. Да, их тоже Бог привел, но эта земля уже была занята. Кадастровый код уже был выписан на другую организацию. Все. Это что за подлог документов? Это не подлог документов, это мудрость земная. Вас никто не ждет там, где вы должны быть. И никто вообще не планирует, что вы там будете. Поэтому, когда вы туда приедете, вас с удовольствием встретят, чтобы показать, как быстрее отсюда уехать. Я могу вам привести много примеров, когда Бог меня привел в этот город. Что здесь происходило какое-то время, пока мы здесь, я был принят. Поверьте, это не думайте, что если вы входите в свое призвание, то все вас уже рады видеть. Вас рады видеть уже на выходе. Не потому, что это правильно, а потому, что не ведают, что творят. Но всегда помните, что Бог откроет, то человек закрыть не может. Поэтому ваша часть двигаться в послушании. А если Богу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет потом с ним. Так что ваша часть, поймите, когда вы долго живете, вас начинают замечать. Всегда об этом помните. Люди призвание меня будут понимают. А это важный момент. Когда вы долго находитесь на одной территории и при этом растете, вас по-любому заметят. А тем более в таких мегаполисах, как Киев. Хорошо. Это благословляет. Но опять-таки это все в мудрости Божией. Эта мудрость в определенной степени помогала мне постоянно двигаться в моем призвании и помогает и по сей день. Особенно эта тема. Особенно эта тема. Хорошо, возвращаемся к народу Израиля, потому что сейчас удивительный момент. Смотрите, Бог приведет народ Израиля в землю Хананскую. Земля Хананская занята. Вы помните из Писания, что Бог нелицеприятен. Он не может какой-то народ любить больше, какой-то меньше. Вы знаете, что Бог не беззаконник. Он не может нарушать что-то, установленное им. Поэтому если Бог поругаем не бывает, а это говорит Писание, и он привел народ Израиля, а эта земля занята, это лишь говорит о том, что те, кто ее заняли, на самом деле не знают, где они должны быть. Заметьте, народ Израиля тоже не знал, где они должны быть. Поэтому ни те не знали, ни эти не знали, но приходит Бог и все расставляет на свои определенные им места. Бог привел народ Израиля и говорит, ребята, вы не на своей территории. Поэтому я попрошу вас территорию очистить. Я сейчас не буду рассматривать все события, что народ Израиля вначале не захотел войти в эту землю, потом Иисус Навин стал вводить в эту землю. Я сейчас вопрос не в этом. Я говорю о том, что она была занята. Вы должны об этом помнить. Хлеб-соль будет потом. Поэтому вы должны об этом помнить. Я хочу прочитать из книги Чисел, 13 глава, 3 стих, где Бог говорит Моисею послать соглядатаев. Бог говорит Моисею, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Хананскую, которую я, заметьте кто, Бог, дает сынам Израилю. Все, достаточно. Если Бог вам скажет, я даю тебе этот город, этого достаточно. Этого достаточно. Брат Олег, как он мне дал город? У меня, во-первых, нет ни квартиры в этом городе, ни финансов, чтобы снимать квартиру. Он вам уже дал город. Все, достаточно. Этого уже достаточно, чтобы начать. Вы здесь законный. духовном мире на вас выписан этот город. Вы понимаете, что значит на вас выписан этот город? Это значит, что даже собачки будут вам кланяться в этом городе. Вы просто еще не понимаете, с чем это связано. Даже тараканы будут приветствовать вас. Потому что вы, наверное, единственный, может быть, законный, кто находится законно в этом городе от Бога. Все остальные гастролеры. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. И если вы будете глубже их осознавать, то вы будете понимать, что если человек в своем призвании, да еще на своем месте, да еще и в своем городе, то лучше не трожьте его, чтобы не иметь проблемы ни с ним, а с тем, кто за ним. Хорошо. Итак, Бог предопределил пределы обитания сынов Израиля. И Он предопределил их не в тот день, когда Он привел их в землю ханаанскую, а предопределил их еще прежде создания мира. Всегда в этом помните. Бог никогда не поведет вас в чужое. Никогда. Он поведет вас сразу в ваше. Другое дело, вы какое-то время можете находиться не в своем. И мы еще об этом будем говорить. Но Бог готовит вас в ваше. А вы никогда не задумывались, почему Бог побуждает кого-то из вас говорить на китайском языке? Не, это так просто сказал, чтобы, может быть, задумались. Потому что, возможно, в вашем уделе только на китайском и разговаривают. Хорошо. Итак, еще прежде создания мира Бог своей мудрости спланировал жизнь для каждого человека. Мы говорили, что дела его совершены еще в начале мира. Для каждого человека есть его место в его уделе, в ему определенное время. И каждый человек является частью Божьего плана и определенного места в определенном времени. О чем это говорит? Что если вы в свое время не окажетесь в своем месте, то это место будет что? Оно будет неполное, незавершенное. Там недостаток есть. А Бог восполняет всякую нужду. А вы не послушались. И вы не вошли в свое дело. И это место, оно имеет недостаток. А этот недостаток проявляется в чем? Что люди недополучают то, что поможет им освобождаться от бремени и ярма. В результате эти люди находятся в рабстве. По причине того, что тот, кто должен там оказаться, по какой-то причине там не оказался. Кто несет ответственность за тех людей? Конечно, тот, кто должен был там оказаться. Вы об этом будете еще узнавать. Господь Иисус является ярким образцом реализации и послушания Божьего призвания в Божьем уделе. Если вы откроете свои Библии, то вы можете в конце Библии найти карты передвижения служения Иисуса. И вы можете заметить, что Иисус никогда не переходил периметр земли иудейской. Он так и говорил: «Я пришел служить погибшим овцам Израиля». То есть Иисус всегда двигался по периметру, где находились люди, состоящие в завете с Богом. Он не выходил за периметр. Даже когда пришли язычники в свое время, для него это был знак от Бога, что пора идти на крест. А так он не переступал пределы. То есть была территория, обозначенная для служения Иисуса. Есть ваша территория, обозначенная для вашего служения. И опять-таки, это может быть страна, это может быть город, это может быть поселок, это может быть село, это может быть район, в зависимости от призвания. Но в служении Иисуса мы видим яркий образец того, что Иисус не выходил за периметр служения. Мы видим, что Иисус передал эстафету апостолам, апостолы каждый пошли тоже по своему периметру. Каждый двигался в своем периметре, в своем уделе. Есть ваш периметр, служение вашего удела и вашего призвания. Иисус сказал, Иоанна 5:30, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Иисус всегда делал все в соответствии с Богом определенной волей. Поэтому призвание и способности в духе рожденного свыше необходимы в определенном месте, в определенное время. То есть я могу сравнить каждого из нас с определенной Божьей посылкой. который нужно доставить в определенное место и распаковать. И из вашего духа польются потоки воды живой для той местности. Возможно, эта местность сейчас напоминает места безводные. И люди там молятся и вопияют Господу о переменах. А перемена сейчас работает на каком-то предприятии. И она не планирует, в принципе, вообще куда-то сдвигаться с этого предприятия. Она ожидает пенсию получить еще через... А, им продлили еще на 5 лет работать. Потому что сейчас пенсионный возраст, вы знаете, да? Увеличили. Теперь еще на 5 лет на этом предприятии. Все, он никуда не планирует переезжать. А люди молятся в том городе. О, Господи, нам нужны перемены. Нам нужно вмешательство Твое. И Бог запланировал уже конкретного человека приехать в конкретный город и вы достать из его духа эту силу, эту реализацию призвания, чтобы снять бремя и уничтожить ярмо. Он как реформатор туда приедет, но он не планирует туда ехать. Я хочу, чтобы вы услышали это. Потому что, возможно, в вашем духе уже давно взывает, что-то взывает, говорит, доколе ты можешь оставаться здесь, тебя уже давно ждут там. Если вы это услышите, то я вам рекомендую покаяние. Начать с покаяния. Так что мы можем сравнивать место реализации призвания от человека в месте реализации призвания как Божью посылку, которую нужно доставить в определенное место и распаковать именно в том месте. Также мы можем сравнивать человека, который должен реализовать свое призвание, как с деревом, который будет расти и плодоносить только в определенном месте. Иисус сказал, всякое дерево, которое не Отец мой насадил, оно искоренится, оно там не должно быть. Может быть, это место, как я уже говорил, сейчас больше похоже на луну, но пустыня станет садом, когда в нее приедет тот, кто там должен быть. В Писании написано в Второзаконии 28 глава 8 стих. «И благословлю тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Заметьте, когда вы окажетесь там, где вы должны быть, вы там всегда будете иметь больше. Почему? Потому что для реализации призвания вам там нужно больше. Хорошо. Поэтому помните, это очень важно, и важно об этом сейчас и молиться. Давайте я внесу также ясность, потому что когда там все время только начал давать эту тему удел, ко мне сразу стали совершаться ряд звонков. Это когда я первый раз только дал материал по теме удел. Говорят, брат Олег, вы говорите, что человек, который войдет в свое призвание, будет реализовать свое призвание в определенном месте, он там будет иметь успех, он там будет иметь Божью защиту, покров, потому что оно в целом включает в себя этот материал, мы еще об этом будем говорить. Но давайте рассмотрим таких известных мужей Божьих. Первых апостолов. Вы знаете, как закончилась жизнь первых апостолов. И как всегда, брат Олег, вы хотите сказать, что эти мужи Божии не находились в своем месте? То есть в наших умах мудрость земная всегда отображает, что если люди были убиты, значит что-то было не так. Я вас хочу сразу как бы в этом плане утешить. Поймите, никогда не рассматривайте смерть в формате смерти. Рассматривайте смерть как переход. И кому какой переход, так это не наше дело. Я знаю, что если бы кто-то вам, или вы были в ночном видении, вы вдруг увидели хоть фрагментик Царства Небесного, я думаю, что вы уже сейчас начали молиться, Господи, давай скорее. Он говорит, есть вариант, как можно ускорить. Вы скажете, как? Ну, съездим в Китай. Это быстрый переход. Да, тело пострадает, но ты будешь сразу со мной. И вы хорошо подумаете. Если вы внимательно почитаете Писание, то вы увидите, что каждый из апостолов был проинформирован, что ему предстоит. И это был их выбор. Никто из них не был в невежестве в отношении того, что им предстоит. И они выбрали. Они выбрали пойти до конца пройти свое поприще. Лишь один из апостолов закончил или прожил полностью всю жизнь. Но я не думаю, что кто-то из нас захотел бы там жить. Это остров Патмос. Остров Патмос называют ад на земле. Но заметьте, что именно там этот апостол Иоанн написал послание Иоанна, написал Евангелие от Иоанна. То есть, оказывается, не окружением и не то, что на земле определяется, волей Божией ты или в уделе или нет, а присутствием Божьим. Если с тобой там присутствует Бог, если через тебя Бог там делает великие дела, значит и все нормально. Я хочу, чтобы вы просто эти тоже вещи понимали. Никогда не оценивайте окружением, находитесь вы в послушании или не в послушании. Всегда, всегда рассматривайте через Божье присутствие. Если с вами там Божье присутствие, причем ярко выраженное Божье присутствие, и вы там делаете великие дела Божьи, и Бог там через вас много что делает, то все нормально, вы на своем месте. Даже если внешне ничего не говоришь, что там что-то хорошее. Яркий образец тому Иоанн на острове Патмос. Да, Стефан был побит камнями, но Стефан знал, на что идет. Все знали, на что идут. Каждый из них был проинформирован, и каждому из них поставлен был выбор. Я могу сказать и вам, по завету, который вы сейчас состоите, вам доступно воззвать Богу и проситься домой. Но Иисус попросит вас остаться. Иисус попросит вас остаться. Но по завету вы уже имеете право проситься домой. Потому что вам завет уже гарантирует жизнь вечную. Но Иисус попросил вас пойти и рассказать Евангелие до края земли. И вы согласились, вступая в завет, вы согласились с этой просьбой. Я, брат Олег, и не знал. Ну, ты же читал Евангелие. Это входит в эту просьбу. И вы сказали аминь. Поэтому вы приняли жизнь вечную, имеете законное право быть с Господом. При этом вы и согласились идти и находиться на этой земле и проповедовать Евангелие, выполнить свое призвание. Поэтому очень важно вести вот этот баланс. Ни в коем случае не создавать в этом вопросе крайность. Поэтому не внешние признаки говорят об определенном Боге, а Божий план, Его сила на это место и время. Возможно, когда Бог приведет вас в ваш удел, внешние показатели будут очень печальны. Но по мере того, как вы будете реализоваться там в своем призвании, это место будет изменяться. Да, возможно, какое-то время с вами будут воевать, вам будут противостоять, но вы всегда будете иметь свидетельство и поддержку в своем духе, что то, что вы делаете, правильно. Вы будете иметь свидетельство вот здесь, а не вот здесь. А вот здесь как раз будет все наоборот. Вот здесь как раз вы бы уже собрали вещи и давно бы уже дернули. А в вашем духе свидетельства нет, все нормально, стоим, прорвемся. И вы будете сами. Это слава Богу, если вокруг вас будет хорошая команда или хорошая группа людей. Но обычно люди, которые входят в свое призвание, на каком-то этапе они остаются сами. Вы знаете, когда вы говорите свое призвание, книжка пророка Иеремии вам станет очень близко. Ну, в большей степени ее вторая часть, про плач Иеремии. Она станет вам понятна. Тут вы читаете, непонятно, что там Иеремия плачет. По какому поводу плакать? Может, он съел что-то не то? А может, цены выросли? Когда вы говорите свое призвание, вы этого брата поймете полным ходом. И вы скажете, да, Иеремия, я тебя понимаю. И вы сядете рядышком с Иеремией, прослезитесь. Скажете, я тебя понимаю, Иеремия. Вот я тебя понимаю. Конечно, вы его поймете. Вы и многих других в Писании поймете. И Давида поймете, как его гонял Саул. Поймете. Поймите, его гонял верующий человек, состоящий в завете с Богом. Его не гонял неверующий. И многие другие вам станут открываться. Я ни в коем случае не пророчествую это вашу жизнь. Я хочу, чтобы вы трезво относились к этой ситуации. Мы живем на земле, где мудрость Божия на сегодняшний день не очень востребована. Даже среди верующих. Поэтому крайностей море. И когда вы входите в свое призвание, вы входите на передовую разбираться с этими крайностями. И естественно, что есть много заинтересованных, чтобы вы ни в коем случае не были на передовой. Я могу вам просто для информации, чтобы вы понимали, что такое быть на передовой. Введите в интернете слово или слова «секта номер один в Киеве». И вы кое-что увидите. Можете набрать «сектант номер один в Киеве». И вы познакомитесь, что вы участники секты номер один в Киеве. Вообще слово «секта» в переводе с греческого «школа». Другое просто, что они об этом не знали. Так что я вас уже поздравляю. Вы общаетесь с сектантом номер один и ходите в секту номер один. Ну, хорошо быть номер один. А вот. Но если бы вы были не в своем призвании, если бы вы не делали то, что надо делать, то, поверьте, вас бы никто не заметил. Я не хвалюсь ни в коем случае этими вещами. Я не сам-то недавно узнал, это мне уже просто сказали мои сотрудники, где-то два года назад. Они исследовали там определенные движения в интернете, они говорят, вы знаете, куда нас занесли. Вот. Поэтому, так или иначе, двигаясь в своем призвании, вы с этим столкнетесь. И, если вы наведете справки в интернете по поводу меня, то вы узнаете очень много интересного. Вот. Конечно, вам оно не надо, но, во всяком случае, вы узнаете. Но если вы никому не мешаете, вы ничего и не узнаете. Не переживайте. Поэтому чаще всего те люди, которым в своем призвании, они всегда являются теми, в отношении кого и выступают, и выступают, и выступают. Я говорю, которые в своем призвании. Я про этих людей говорю сейчас. Поэтому жизнь в призвании, вход в призвание – это определенный труд. А если еще вы входите в место реализации своего призвания, то это вообще разговор по-другому. По-другому. Поэтому тема «Место реализации своего призвания» – это очень актуальная тема. И вы тоже молитесь об этом, чтобы Бог привел вас в ваше пространное место. Бог покажет вам путь, по которому вам идти. Он приведет вас в ваше пространное место. Пространное для вашего духа, но не для вашего ума. Когда я входил в город Киев, мне тут такие вещи пророчествовали, такие вещи говорили, чтобы если я послушал хоть одного из них, я бы уже давно бы и не входил бы сюда. Но у меня был призыв от духа и свидетельство в духе. А в уме ничего не было. Потому что когда я проводил консультации по поводу того, стоит ли мне входить в Киев и открывать здесь школу, мне сказали, самое большее, что вы соберете, это 24 бабушки-пенсионерки. Вот то, что мне пророчество. 24 бабушки. И я сразу думал, может действительно снять класс на 24 человека. А они сразу сказали, снимайте такой класс, чтобы вам было самому за их заплатить. Конечно, все это говорили из расчета того, какие у них были дела. И действительно, вы знаете, первый раз, когда мы сняли, провели первый урок, это было 24, но не бабушки. На следующий раз у нас было 50, на следующий раз у нас было 70, на следующий раз у нас было 80, потом 120, потом мы открыли второй поток. То есть у них было 24, 24, 24, и они платили за все сами. Но поймите, когда вы входите в свое призвание, тогда Бог занимается этими вопросами. Наша школа уже 7 лет на Украине, 7 лет в Киеве. И мы не закончили свою деятельность, мы только разворачиваемся. Поэтому, когда вы двигаетесь в своем призвании, это все по-другому. Когда вы находитесь в своем уделе, это все по-другому. И ни в коем случае не замыкайте свое внимание на статистику. Вам придется выйти из статистики. Вам придется писать новую статистику. Статистику, которая будет основана на послушании Богу и на послушании вместе его реализации. Это другая статистика. Поэтому молитесь уже, пророчествуйте уже и благодарите Бога уже, что Бог приводит вас в ваше пространное место. И как только вы почувствуете в своем духе, что вам нужно повесить карту Украины, а может быть вам попадет в духе повесить карту Европы, а может какая там карта Европы, брат Олег, у меня вот карта мира. Я повесил карту миру. Возможно, вы повесили карту миру, потому что та страна, в которой вам быть, ее нету на карте Европы. А вот на карте мира она есть. А на карте Украины ее нет. Потому что столько снега на Украине не бывает. И все. И Бог уже побуждает вам ходить там по заснеженным местам. И вы будете вам... У вас сердце будет стенать по какому-то там... какой-то стране, какому-то городу. И вы будете думать, о, Бог меня побуждает ходатайствовать за этот народ, ходатайствовать за... Он вас готовит в тот народ. А вы думаете, что вы ходатайствуете за это. Он вас туда готовит. Шаг за шагом вы промолите этот народ, вы промолите какой-то город, вы промолите какую-то организацию. Потом Бог побудит вас выучить язык. О, брат Олег, наверное, Бог хочет, чтобы я молился на языке этого народа. Да, 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 да. Да. Потом У вас выпадет возможность поехать туда в туристической поездке. Вдруг почему-то вас пригласят. И потом вы там и останетесь. Бог знает, как вас привести туда. Важно, чтобы вы были просто от этого открыты. Но если вы держитесь этой киевской прописки, если вы держитесь этой киевской квартиры, то поверьте, быть в послушании Богу нереально. Вы либо небесный гражданин, либо гражданин земной. Определитесь просто для себя. Ваше небесное гражданство, основное гражданство. Все остальное приложится. Я ни в коем случае не говорю вам выписываться с Киева. Нет, ни в коем случае. Но если Бог вам в свое время начнет вести, обучать, то вы просто должны быть готовы на все. Я в свое время выписался с Киева и уехал с Киева, чтобы не жить в нем. Но Бог меня сюда вернул. Я не сравниваю себя с Моисеем, который сбежал, а потом вернулся. Я просто говорю о том, что у меня были свои планы, а у Бога были истинные планы. Поэтому мне пришлось вернуться, где я прожил 30 лет. Ну, у Бога свои планы. А я планировал в Обухове. Все, я уже все планы на Обухов делал. А у Бога все планы на Киев. Вот такая позиция. Поэтому ваши планы, это еще не истинные планы. Молитесь, пророчествуйте, и Бог приведет вас в ваше пространное место. Как народ Израиля. О, он бы, если бы можно, он бы там бы находился. Нет, пришел Моисей. Он бы там и находился. Он уже привык сидеть у котлов. Он уже привык иметь рабское мышление. Но Бог сказал, поднимаемся, это не ваша земля. И он привел их в их пространное место. И с трудом их туда и завел. С трудом. Потому что еще перед этим пришлось их 40 лет погулять немножко по пустыне. Вот. Поэтому ухватитесь за это. Бог приготовил для вас место реализации вашего призвания. Место, где вы будете действительно наслаждаться Божьим присутствием, Божьим защитой, Божьим покровом. Мы об этом еще всем будем говорить. Но сейчас, в сегодняшнем уроке, усвойте для себя простую истину. Есть место, которое Бог приготовил для вас. Именно это место является вашим пространным местом. И можно сказать так, это земля, обещанная вам. Ваша обетованная земля. Бог пообещал ее вашему духу, а не вашему уму. Потому, возможно, ваш ум ничего об этой земле не знает, но ваш дух знает об этой земле. И если перед вашими глазами всегда будет карта мира, или карта Европы, или карта Украины, то я думаю, что какой-то молитвенный день что-то взыграет в вашем духе, и вы посмотрите на какую-то страну, на какой-то континент, и что-то вам станет близко. Что-то у вас взыграет. В Писании написано, что когда мать Иоанна Крестителя встретила мать Иисуса, взыграл младенец. Я верю, что в вашем духе что-то произойдет. Что-то произойдет. Поэтому уже сейчас начинайте к этому всему идти. Уже сейчас начинайте быть готовы подняться и пойти. Уже сейчас можете говорить: Господи, я хочу знать мое пространное место. Я хочу знать, где ты меня видишь, где ты хочешь, чтобы я был. Покажи мне это место. Направь меня, наставь меня. Я поднимусь и пойду туда, куда ты скажешь. Конечно, для начала ему сказать, а как насчет сходить в село? Сходите в село. Я начинал свое служение в селе, и многие об этом знают. Я 1,5 года служил в селе бабушкам, которые спали каждое служение. И меня это, конечно, расстраивало, но Бог меня утешил, сказал, это единственная аудитория, которая с тобой не спорит. Так что Бог всегда утешит. И я думал, что они учатся, а оказывается, это я учусь. Так что не переживайте, Бог приведет вас туда, где Он вас обучит, наставит и поведет дальше. И если вы будете верны в этом, верны в малом, то Он вас приведет в большее. Если будете верны в чужом, Он вам даст ваше. Я понимаю, что кто-то может рваться к большой аудитории, а не верным в малом. Смотрите, это не Божьи пути. Начинайте с малого, шаг за шагом, и Бог приведет вас в ваше. А ваша земля, так она вас ждет. Но Бог хочет привести вас туда по всем правилам Царства Божьего. По всем правилам Царства Божьего. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Мне нравится эта тема удел, потому что я на сегодняшний день вижу, как верующие страдают по причине невежества этой темы. Я знаю много призванных Богом, которые находятся не на своем месте. И они страдают, они мучаются. Но донести до них, что они не на своем месте, крайне сложно по одной простой причине. Потому что они уже столько наговорили людям, что они там, где они должны быть, что если они скажут, что они там не должны быть, то им все. За ними уже никогда не пройдут. Потому Писание говорит, что одна глупость уважаемого человека перечеркивает всю его мудрость. Одна глупость. Это как ложка дегтя в бочке меда. Поэтому эти люди уже отступать, они бы и готовы, они бы и рады. Но они понимают, что это будет последний их шаг. И чаще всего именно так они и заканчивают падение. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, за Твое наставление, за Твой свет, который Ты проливал и проливаешь. И мы просим у Тебя, Отец, прощения. Мы каемся во имя Иисуса. Если кто-то из нас находится в месте, в котором он не должен находиться, мы каемся во имя Иисуса. И мы все в молитве согласия молимся, чтобы каждый присутствующий знал свое пространное место. Покажи каждому присутствующему место, город, страну, где они должны быть. Мы молимся в согласии во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что каждому присутствующему Ты покажешь место, где Ты их ожидаешь, где Ты их желаешь видеть и где им реализовать свое призвание. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы в Твоих руках. И Ты покажешь каждому из нас путь, по которому нам идти. И мы да исполним свое призвание. Да исполним его в своем пространном месте. Да не уклонимся ни направо, ни налево от Божьего плана и от Его намерения. Мы благодарны Тебе, Иисус. Ты пастырь добрый. И Ты направляешь нас на злачные пажити и водишь к водам тихим. И мы принимаем, что Ты направишь каждую из овец своих в то место, где Ты хочешь их видеть. Во имя Иисуса. Аминь.